Сегодня у нас с вами речь пойдет о Достоевском. То есть я надеюсь, что у нас две лекции, по крайней мере, будут посвящены Достоевскому. Вот у нас, я думаю, времени на это хватит все-таки при всей ограниченности объемов. И речь у нас сегодня пойдет, ну, прежде всего, конечно, о двух романах, это «Преступление и наказание» и «Бесы», вот два. Ну, а в следующий раз речь пойдет о братьях Карамазовых, прежде всего. Может быть, немножко мы еще вспомним и, может быть, еще и «Идиоты» немножко вспомним тоже. А это уже было в прошлый раз. Ну, понимаете, всегда часть остается, но поскольку время ограничено, то тут уж всех частей все равно, как говорится, не обнимешь, не обоймешь и не пройдешь за такой срок, поэтому придется... Нет, но всегда можно сказать больше, если больше не меньше, больше всегда можно. Вот, а... Ну, правда, и меньше тоже, не больше, меньше тоже можно. Просто, соответственно, качество, ну не качество, а может быть плотность увеличивается просто. И трудность восприятия, наверное, тоже увеличивается из-за этого. Поэтому, ну, Достоевский, знаете, все-таки Достоевский, Толстой, Блок, вот на них хотелось бы все-таки хотя бы по два занятия, потому что, ну, вот как-то очень что-то материал емкий, и объемный, и емкий. Тем более вот Достоевский и Толстой — это такие писатели. Мы, помните, говорили в самом начале, на первой же лекции, что вообще русская литература — это, кроме всего прочего, еще какая-то вот такая, ну как бы, всегда немножко, ну вот, поэт в России больше, чем поэт, да, это как бы известно. Но вот писатель, он тоже немножко часто больше, чем писатель, мы об этом говорили с вами. Он всегда где-то еще и трибун, если не пророк. А иногда еще и пророк, он... не всегда настоящий, но нередко вот такой пророк в обиходном словоупотреблении. Так вот Достоевский, Толстой, они как раз такие писатели. Причем в случае Достоевского это может быть не так очевидно, как в случае Толстого, но на самом деле можно сказать сразу, что, конечно, его творчество — это еще и творчество, ну, такого вот, даже не публициста, а... вот такого народного трибуна своего рода. Но только, конечно, народного трибуна, который скорее думал о себе, наверное, как о пророке, больше, чем как о трибуне. То есть, в общем-то, конечно, Достоевский — это человек совершенно удивительной судьбы, духовной, прежде всего, да и личной тоже. И, кроме того, это человек, который действительно всегда чувствовал, что он должен быть кем-то большим, чем просто писатель. Вот дневник писателя — это как раз самое, наверное, замечательное этому подтверждение. Да и вообще ведь Достоевский, особенно вот во второй период своей жизни, уже после каторги, он ведь всегда хотел быть публицистом. Он пытался организовать издание журнала два раза. Вот так, что-то удалось, что-то не очень. В основном, конечно, не очень. Потому что человек типа Достоевского как-то обычно с трудом ему даются какие-то такие орг-вопросы, которые обязательно приходится решать при любом таком начинании. Вот с Достоевским было примерно то же самое. Но сам факт того, что ему этого очень хотелось, что его очень тянуло к публицистике, вот факт тот сам по себе говорит за себя. Это где-то самооценка Достоевского. Вот самооценка Достоевского, оценка его творчества, цели его творчества и так далее. Но вот когда я говорю о том, что Достоевский — это человек совершенно удивительной судьбы, то я имею в виду и его личную судьбу, как она у него сложилась, и его духовную судьбу тоже. Потому что, понимаете, ну вот личная его судьба, это прежде всего то, что с ним случилось во время этого дела Петрашевского. Понятно, что Достоевский, видимо, с самого начала обладает каким-то особенным, особенно обостренным нравственным восприятием. Это, кажется, у него с детства, с молоду, ну не знаю, с детства, но с молоду уж точно. На самом деле его тянет к народникам, его тянет в эти, революционные, нереволюционные, на какие-то такие полуреволюционные подпольные кружки. Прежде всего, вот это обостренное нравственное чувство. Я не буду анализировать его ранние романы и повести, я не буду говорить об униженных и оскорбленных. Хотя, в общем, это замечательное само по себе произведение. И замечательно оно, пожалуй, прежде всего тем, что там впервые Достоевский поднимает тему маленького человека. Не впервые в русской литературе, но впервые в своем творчестве. И при всем том, надо иметь в виду, что уже здесь Достоевский себя показал как человек, который глубоко интересуется вот этими глубинными тайниками человеческой души. На самом-то деле, именно вот его нравственное чувство диктовало ему интерес не столько к внешним аспектам, к внешней стороне, к социальной проблематике, сколько все-таки психологической. И вот ему удавалось как-то действительно быть художником вот этих самых униженных и оскорбленных. Это очень много, это много с писательской точки зрения. Понимаете, не каждому писателю удается писать на эти темы и не сорваться в публицистику. Пожалуй, в русской литературе, если говорить о чисто социальной тематике, это удалось, может быть, пожалуй, одному только Некрасову. Хотя, может быть, и Глебу Успенскому тоже во многом. Достоевскому тоже удалось, но с самого начала это все-таки психолог, больше, чем социолог. И на самом-то деле для него маленький человек – это прежде всего духовная и психологическая загадка. То есть даже не загадка, а, пожалуй, проблема с больше, чем загадка. Когда еще? Во всяком случае, уже в униженных и оскорбленных заметен вот этот... вот это противоречие между человеком как образом Божиим и человеком в его наличном состоянии. То есть, образа Божия, конечно, нет еще в униженных и оскорбленных. Достоевский тогда, пожалуй, еще, атеист или агностик. В всяком случае, он далеко еще не христианин тогда. Не знаю, верующий ли, трудно сказать однозначно. Обостренное нравственное чувство часто оказывается первой ступенькой к вере. Это, в общем, довольно распространено. Может быть, действительно так оно и было, но во всяком случае, все-таки от христианства Достоевский еще очень-очень далек в это время. Потом будет кружок Петрашевского. Что это за кружок? Да, в общем-то, ничего страшного, особенно революционного в этом кружке не было. Но переводили Фурье. Наверное, некоторым казалось, что это должно непременно подорвать основы. Трудно сказать. Вся Франция читала Фурье. Основы подорваны не были.
Который математик был?
Который социалист. Он же, по-моему, математик немножко, я не помню, был он математиком или нет, боюсь ошибиться. Я просто знаю немножко с другой стороны, как такого теоретика социализма. Но, тем не менее, репрессии были. и, наверное, вы знаете об этом довольно хорошо, была инсценирована смертная казнь даже. То есть инсценирована на полном серьезе, когда членов этого кружка уже вывели и поставили к стенке. И только тогда появился курьер с императорским указом о помиловании. Ну, понятно, что это, конечно, было нечто довольно хорошо спланированное, некое такое действо. И, в общем, наверное, прежде всего именно это действо должно было каким-то образом произвести впечатление на теперь уже, можно сказать, на каторжан, потому что смертную казнь всем заменили каторгой. В том числе и Достоевскому. Записки из мертвого дома — это во многом по личному опыту. Да почти полностью по личному опыту. Понятно, что это был очень тяжелый опыт. Понятно, что такой опыт мог всерьез сломать человека. Но дело в том, что духовная судьба Достоевского оказалась другой. По его записям в собственном суде, по дневнику писателя в частности, в момент, когда его самого и всех его товарищей по кружку вывели на расстрел, ну, как тогда все были уверены, расстрел, он переживает самое настоящее обращение. По-видимому, это было глубоко мистическое переживание. Сам Достоевский его связывает с солнечным лучом, который он увидел, и который позолотил купол ближайшей церкви. Видимо, это было только начало. Как бы то ни было, с каторги Достоевский возвращается уже верующим христианином. По-видимому, конечно, это переживание в момент инсценировки расстрела было скорее началом, чем концом. И вот опыт пребывания на каторге, опыт общения с преступниками, это, с одной стороны, удивление, потому что Достоевский впервые, в сущности, увидел тот самый простой народ, о котором он так много думал. Все-таки Петербург и вся остальная Россия — это тогда во многом были два разных мира. Ну, наверное, так же примерно, как сегодня Москва и вся остальная Россия. Два разных мира. И вот в каком-то смысле можно сказать, что Достоевского поразили две вещи. Поразила, наверное, вот та народная религиозность, которую он, несомненно, наблюдал. На самом-то деле, надо сказать, что в преступном мире это феномен какой-то, вот, мне, например, все-таки не до конца понятный, но, может быть, кто-то этим занимался специально. Среди преступников, да, порой встречаются вполне религиозные люди. Не то чтобы очень верующие, но религиозные. Причем это не специфически русское явление. Вот религиозность итальянских мафиози очень хорошо известна. Это аккуратные прихожане и много жертвующие на церковь люди. Как этот феномен объяснить, я, честно говоря, не очень себе представляю. Но, видимо, вот подсознание сидит у этих людей какой-то страх, что ли, и желание все-таки, ну, каких-то отношений с высшими силами все-таки не терять, несмотря ни на что. Да, видимо, так. Может быть, не... и это тоже. Но, видимо, было еще и другое. Ведь действительно, это нужно иметь в виду. В таких местах, как тюрьма, как каторга, как там, концлагерь, если говорить о 20 веке, Господь порой действует как-то совершенно удивительно. И кроме вот этой внешней показной религиозности, порой случается самое настоящее обращение. Видимо, Достоевского поразило и то, и другое. И те обращения, которые он наблюдал, совершенно искреннее покаяние, свидетелем которого он, кажется, тоже бывал не раз. И с другой стороны, вот это сочетание религиозности и склонности к преступлению. В сущности, Достоевский, кажется, впервые увидел здесь человеческую душу такой, какая она есть. Одержимую страстями и все-таки способную и к обращению, и к покаянию, и к обновлению. Это, конечно, был замечательный опыт, очень глубокий, и похоже, что не будь этого опыта, не будь вот такого знания у Достоевского, скорее всего, как писатель, он бы не стал тем, чем он стал. Ведь заметьте, что на самом-то деле это, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, это и есть главная тема всех его романов основных. Преступление, страсть преступления, обращение, покаяние, обновление — вот темы. Темы Достоевского. Иногда его сравнивают по глубине и точности описания вот этих самых страстей, в которые человеческая душа погружена, с Шекспиром Достоевского. Наверное, это действительно так. Но все-таки есть одна очень важная и существеннейшая разница. Все-таки Шекспир – это чистые страсти. Я бы сказал, безысходные страсти. Шекспир – это просто, ну, скажем так, конец гуманизма. Когда стало окончательно ясно, что вовсе не разум правит человеком, а именно вот эти самые, как сейчас бы сказали, подсознательные часто движения и вполне осознаваемые страсти, которым, однако, человек противостоять совершенно не может. А вот у Достоевского, кроме этого всего, есть еще и другое. У него всегда, везде и всюду, незримо как бы присутствует Христос. Это есть. Видимо, это и личное переживание Достоевского. С другой стороны, вполне очевидно, что это не только его личное переживание, в каком-то смысле он обобщает то, свидетелем чего он был. И в то же время все его герои — это потрясающие изломанные люди. Практически все. У Достоевского нет неизломанных героев. Опять же, сколько здесь автобиографического, сказать не всегда легко в этой изломанности. Но только известно, что Достоевский даже после обращения оставался человеком психологически глубоко травмированным. И это совершенно очевидно. Не очень понятно, сколько здесь от того психологического шока, который Достоевский переживает во время этой инсценировки смертной казни и потом на каторге, и сколько от его глубокого мистического чувства. Ведь Достоевский это все-таки прежде всего мистик, и мистик глубокий. Не менее глубокий, чем Гоголь. Надо сказать, что люди, склонные к мистике и к некоторого рода экстатике, психологически порой бывают людьми, ну скажем, не очень равновешенными. Иногда развиваются даже такие психические болезни, как, скажем, эпилепсия, которой, кстати, Достоевский, как известно, тоже страдал. Вот я в этом не уверен на 100%. Кажется, что-то было и до, но явно, что вот после каторги, во всяком случае, она усугубилась, эта болезнь. Я не знаю, с детства или нет, я говорю, может быть, было что-то и до каторги. Но, видимо, все-таки не так ярко выражено, потому что в дальнейшем это все, очевидно, усиливается. Ну, вроде бы я в этом на 100% не уверен, но может быть они все-таки стали учащаться потом. Может быть и в молодости просто это бывало не так часто. Но вот понятно, что все, что он пережил, это, конечно, не могло не сказаться. Но это одна сторона, а другая сторона, это, видимо, его мистический опыт.
Сколько он был на каторге?
Боюсь ошибиться, что около 10 лет. Его заключение было тюремное, по-моему, пятилетнее или четырехлетнее. И еще после этого он, по-моему, 6 или 7 лет проводит на каторге. Я сейчас боюсь ошибиться точно в сроках. 6 или 7 лет, по-моему. Такой нормальный советский срок, я бы сказал. Раньше давали 5,5 для религиозной пропаганды, а тут где-то было 4,6. За социалистическую, да? Так. Так вот, надо сказать, что все-таки Достоевский, наверное, так хорошо и глубоко понимает человеческую душу, не в последнюю очередь, как раз потому, что он сам переживает многое из того, о чем он пишет. Но опять же, это все-таки не значит, что все его романы это романы автобиографические. Хотя понятно, что в Раскольникове немало Достоевского. И в Шатове, наверное, немало Достоевского. И в «Князе Мышкине», может быть, тоже. Там не очень понятно. Кажется, один припадок описан. Но это не... То есть, ну, у него что-то другое явно. То есть, у него какое-то психическое расстройство. На эпилепсию это не очень похоже. Хотя какие-то припадки там описаны. Но понятно, что в данном случае это, конечно, только следствие духовной болезни. То есть, очень тяжелого вот этого... Но это почти такая... Это, в общем-то, уже нечто похожее на шизофрению. Но на шизофрению, которая явно вызвана духовными причинами. Тем внутренним расколом, который человек переживает духовно. На самом-то деле это нередкая ситуация, когда шизофрения начинается как следствие каких-то очень тяжелых духовных состояний или переживаний. Это не всегда так, это может быть и органика, но часто это тут, в общем-то, духовная причина. А вот если говорить о мировоззрении Достоевского, то здесь приходится прежде всего говорить о нем как о славянофиле. Причем это, пожалуй, классическое славянофильство. В чем-то более завершенное как идеология, чем славянофильство, пожалуй, Аксакова даже или Киреевского. В первой части «Братьев Карамазовых», там, где речь идет, помните, о газетной статье, написанной Иваном Карамазовым, то есть в журнальной статье, там рассуждение идет о том, как было бы хорошо и как в итоге это непременно и случится, что уже не будет никакого государства, а все будет только одна церковь и больше ничего. Мы еще к этой теме, конечно, вернемся, когда у нас речь пойдет о «Братьях Карамазовых». Но дело в том, что в данном случае это, конечно, мысль, которую высказывает на самом деле скорее Достоевский. Где-то это и его идеал тоже. Церковь должна стать все и вся. В нее ничего не должно быть. При этом у Достоевского идет резкое отталкивание от западной традиции. Для него что католицизм, что протестантизм. Не просто заблуждение даже, а явное искушение сатанинское. Тут у него никаких сомнений нет. Но правда, при этом надо иметь в виду, что он примерно так же, как, наверное, и Аксаков, и Киреевский, видит на Западе только одну сторону. Сторону, которая, будучи действительно как-то утрированной, доходит до чего-то очень нехорошего. Но для Аксакова и для Киреевского в значительной мере это, скажем, западный рационализм. И действительно, вот это чрезмерная порой рационалистичность западного сознания, в общем, давало свои плоды не всегда хорошие. А вот Достоевский видит на Западе только одно торжество секулярного духа над духом христианства, над духом церкви. Причем для него это торжество совершенно очевидный случай с католической традицией, из католической церкви, которая, как Достоевский считал, всегда хотела превратиться в государство. Сам Достоевский-то совсем о другом мечтал. Он мечтал о том, чтобы государство исчезло, осталась церковь. А вот в истории католицизма он видел обратный процесс. Он видел именно превращение церкви в государство. Ну и в протестантском мире он видел нечто совершенно то же самое. Он видел растворение церкви в государстве и все. Тут надо сказать, что, конечно, в этом взгляде была известная односторонность, и при том хорошо заметная, но, может быть, уже в 20 веке. В 19 веке все это было заметно еще далеко не так хорошо. Надо было, в сущности, очень хорошо знать западную традицию, чтобы понять, что там был не один рационализм и не одна государственная церковь. В сущности, надо заметить, что в этом плане, пожалуй, например, Киреевский, наверное, некоторых вещей просто не хотел замечать там, на Западе. Достоевский, скорее всего, их просто не знал. Он не так хорошо был знаком с католицизмом или с протестантизмом, чтобы вдаваться в какие-то подробности и глубоко анализировать эту традицию. Да, собственно говоря, и православие Достоевский скорее переживает, чем осмысливает. В сущности, для него важен Христос, который в центре всего. И ему важен, если хотите, вот тот идеал славянофильский, о которой он постоянно говорит. Но при этом надо сразу сказать, что, конечно, богословом Достоевский не был никогда. Знатоком православной традиции, к сожалению, тоже он не был никогда. Другое дело, он прекрасно понимал, что то наличное состояние, в котором русская православная церковь пребывала в конце XIX века, иначе как паралич, не характеризовать. Достоевский именно так это состояние характеризует. Но он был совершенно уверен, что преодолеть это можно не восстанавливая те нормальные отношения между церковью и государством, которые были, ну, скажем, в киевский период или в начале московского периода в России, государственно-церковные отношения. А вот достигнув какого-то вот такого идеала, достигнув некоторой исполнения некоторой сверхзадачи. А сверхзадача — это полное превращение и общества, и государства до конца. Ну, понятно, что, конечно, это была замечательная утопия. Замечательная во всех отношениях, ну, кроме одного, как всякая утопия, она была абсолютно неосуществима. Во всем остальном она была, как многие другие утопии, прекрасна. С другой стороны, понятно, что все-таки для Достоевского церковь — это прежде всего конечно не святейший правительствующий синод, об этом и речи не было, и даже, пожалуй, иерархия во вторую очередь. В первую очередь это харизматическая составляющая, в первую очередь это все то же самое старчество, которым Достоевский очень увлекался. Ему приходилось бывать в Оптиной пустыне, ему приходилось общаться, по крайней мере, с Амвросием Оптинским. Не знаю, как с другими, но с Амвросием Оптинским точно общение было. Ну и с другими, наверное, тоже, но все-таки в меньшей степени. И, в общем, уже как-то так общепринято думать, и, скорее всего, действительно оно так и есть, что старца Зосиму из братьев Карамазовых Достоевский пишет с Амвросием. Но вот тут надо сразу сказать, что все-таки Достоевский, для него старчество было важно еще и потому, что что с этим у него ассоциируется, ну, некая альтернатива вот тому казенному православию, которого тогда было очень много. Надо сразу сказать, что порой, конечно, Достоевский этот институт несколько идеализирует. Потому что на самом-то деле, конечно, старчество — явление замечательное на всем православном Востоке, не исключая и России. Но, в общем, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. И, в общем, нередко в церковной истории то же самое старчество оказывалось носителем не столько харизмы, сколько, я бы сказал, некоторой антихаризмы. То есть, с одной стороны, замечательные образцы святости, а с другой стороны, не менее замечательные образцы самого настоящего мракобесия. И то, и другое было. Но понятно, что для Достоевского важен был Кстати, он это понимал прекрасно, рядом с Зосимой Ферапонт. Достоевский это понимал. Рядом с Зосимой Ферапонт. Тут уже не Достоевский, понимаете, не Достоевский, так сказать, публицист, а Достоевский писатель заговорил. Поэтому Ферапонт и появился. Он ведь тоже в некотором роде, ну, старец, не старец, но что-то вроде. Он не симпатичен Достоевскому, это вполне понятно. Это не его герой, но он есть в романе. Пожалуй, мы сталкиваемся с тем, с чем, наверное, и у Достоевского, особенно у Толстого, будем сталкиваться, когда писатель побеждает публициста, теоретика. Когда логика повествования, реалистического повествования, диктует свое. Но важно понять, что для Достоевского этот идеал был очень важный и ценен до самого конца. Вне этого идеала понять творчество Достоевского, конечно, совершенно невозможно. И в каком-то смысле можно сказать, что начиная даже с «Преступления и наказания», то есть с первого романа, написанного после возвращения с каторги, но я не говорю о записках из «Мертвого дома», это почти документальный роман, то есть он практически документальный, даже, наверное, без «почти». Ну вот первое произведение, где появляется Достоевский психолог и Достоевский духовный писатель, христианский писатель в строгом смысле, это, пожалуй, все-таки «Преступление и наказание». Понятно, что здесь в центре опять все тот же маленький человек. Раскольников. Он ведь тоже, это продолжение сюжета униженных и оскорбленных до некоторой степени. Это опять все тот же маленький человек. Здесь появляется и тот самый вечный оселок, на котором Достоевский строит очень многое. Убийство. Кровь. Вообще, надо сказать, что у Достоевского в его романах вот этот момент убийства и кровопролития имеет огромное значение. Это, понимаете, мы в 20 веке, в принципе, к этому привыкли. К описанию разного рода убийств, в числе массовых. И вроде бы нас этим особо уже не удивишь теперь-то. В 19 веке тоже были свои катастрофы. Одни наполеоновские войны чего стоят. Конечно, другие масштабы, но по масштабам 19 века это много. А тут дело не в этом. Для Достоевского важно тут не важен не масштаб. Тут другое. Если хотите, у Достоевского есть очень верное, по-видимому, ощущение некоторого духовного и, пожалуй, я бы даже сказал, мистического порога, который человек переступает, проливая кровь. Кстати, это и в Библии тоже есть. За кровь человека взыщется в любом случае. Потому что человек сотворен по образу и подобию Божию, говорит дальше библейский автор. Так вот Достоевский понимает, что вот этот момент, момент, связанный с убийством, это прежде всего момент, когда человек перешагивает некий порог. И вот дальше, когда человек его перешагнул, он попадает в антимир, иной мир. Мир становится другим. Причем это не то, чтобы антимир как некое, я не знаю, там, зазеркалье. Хотя, в общем, Достоевский своих героев часто говорит о зазеркалье тоже. Достаточно вспомнить состояние того же Раскольникова после убийства, или достаточно вспомнить мир, где убийство зарождается в бесах. Вот эти революционные кружки. Тут дело не только в этом. Это некий порог, после которого начинается движение к какому-то центру, центру антимира, к центру ада. И мир остается где-то за чертой. Когда физики описывают черные дыры, я не знаю, есть среди вас люди, которые как-то знакомы с этой тематикой, вот они говорят о том, что они вводят такое понятие, как горизонт событий. Я думаю, что, наверное, те, кто с этим знаком, уже поняли, на что я намекаю, да, более или менее. Вот. Но речь идет о том, что если... Но что, грубо говоря, это такое вот небесное тело странное, это самая черная дыра, которая вбирает в себя все и не выпускает обратно ничего. Поэтому она и черная.
Информация.
В том числе и информация, да. То есть она потому и черная, что там, что никакого излучения, тут никакого испускания из нее по определению быть не может. И вот человек, если он приближается к некоторой границе, человек, я условно говорю, любой объект. Человек, конечно, пока не может туда приблизиться, наверное, слава Богу. Но любой объект, который приближается к известной черте, когда ее пересекает, попадает в поле тяготения центра этой черной дыры, все. Он живет уже в каком-то ином. Существует вот этой вот самой, которую он сам поражает так. Тварь я дрожащая или право имею? Ну, там, конечно, Наполеон появляется, что само собой разумеется. И понятно, потому что Наполеон уже у Пушкина и у Лермонтова Наполеон это все-таки прежде всего сверхчеловек. Они это отслеживают и оценивают по-разному. Немножко. Пушкин и Лермонтов этот образ отслеживают и оценивают его. Но они понимают, во всяком случае, что это сверхчеловек. То есть, иначе говоря, что это человек, который позволяет себе все. Потому что считает, что он имеет на это полное право. Так вот Достоевский, в общем-то, ту же самую тему исследует. Вот на примере Раскольникова. Помните, его рассуждения все время начинаются с того, что вот ежели бы у Наполеона там не было ни Маренко, там ни Аустерлица, ни Египта, а была бы одна поганенькая старушка, которую бы надо было порешить, то вот он бы остановился бы или нет.
А рассказали, что где-то вот Обедьян убил, и после этого какое-то мистическое преобразование у Наполеона произошло.
У Наполеона?
Да.
Я не знаю, это может быть легенда даже просто, я не уверен, что это... Ну, я не так хорошо знаком с его биографией, конечно, но из того, что приходилось читать, как-то там встречать ничего такого не пришлось.
Он заражал обезьян, и поэтому у него что-то такое не произошло.
Я не знаю, может быть это легенда, потому что непонятно, надо просто найти источники и повнимательнее посмотреть. Я же только не все, конечно, далеко читал, что на Наполеоне написано, поэтому... Но там, где я читал, то, что я читал, там я этого не нашел. Поэтому не знаю просто. А тут сейчас даже речь, в общем-то, не об историческом Наполеоне. Понимаете, каким он был на самом деле, это вопрос второй сейчас. А может быть, на самом деле даже и... не второе, а пятое или десятое, это другое дело. Важно, какие чувства он вызывает у современников и у потомков. Причем поймите правильно, Наполеон — это просто 19 век, другого не дает. В 20 веке, так сказать, и покруче бы нашлись. И в России, и в Европе нашлись бы. Но вот люди как-то все-таки духовно чуткие уже тогда, в Наполеоне, увидели прообраз чего-то более серьезного. И вот как раз вся история 20 века показала, что это, что они не ошибались, что действительно Наполеон — это было только начало. Начало, которое в 20 веке в Европе имело продолжение. А с другой стороны, что интересно, что всегда у Достоевского появляется вот некая жертва. Заметьте, что в «Бесах» не так, конечно. Там ситуация совершенно другая. Но вот, например, что в «Братьях Карамазовых», что в «Преступлении и наказании», вот эта жертва всегда, ну, так по-человечески говоря, совершенно несимпатична, да? Что это старуха-проценщица, что, ну, что этот самый старший Карамазов, Карамазов отец, помните, еще более мерзкий тип, то есть действительно уже мерзкий тип. И, наверное, это не случайно так, потому что, в общем-то, и в целом Достоевский ставит своего героя в ситуацию, когда, понимаете, психологически тормоза должны быть отпущены. Действительно, не особо, ну не должно быть особо таких жалко. Как вы понимаете, вот такую мерзость, как Карамазов-старший, порешить вроде как бы даже и греха особого нет, и только и все вздохнут с облегчением. Они все, но очень многие, по крайней мере, потому что, ну, все понятно, прочитать романы, все понятно. В случае с «Преступлением и наказанием», ну тоже, в общем-то, вспомните, как Достоевский эту старуху-проценщицу описывает. Противно становится, по-человечески противно. Я думаю, не случайно Достоевский это делает. Ему очень важно, чтобы вот тот человек, которого у него в романах убивают, по крайней мере в этих двух, оказался бы несимпатичным, по-человечески несимпатичным. И, наверное, можно понять почему. Потому что тут дело не в том, какой человек для Достоевского. Просто человек, вот какой ни есть. Всякий вообще. Хороший, плохой, там, приятный, противный. Да неважно какой, вот просто. Ну пусть даже противный. А вот противного можно? Бесполезного можно? Вот такого вот гнусного можно? Вот вопрос Достоевского. В принципе, человека можно или нельзя? Даже самого большинства, который ничего не стоит и всем только вредит. Хотя бы такого. На самом-то деле это проблема и Раскольникова тоже. Потом, вот уже после убийства, тот же самый Раскольников прекрасно понимает, что да, действительно, настоящий Наполеон, вот тот реальный Наполеон, ну, по крайней мере, как мне его Раскольников себе представляет, он бы даже и думать не стал бы. Просто порешил бы и пошел бы дальше, даже без вопросов, без угрызений совести. Вот тут Раскольников понимает, что до Наполеона ему очень далеко, каким он его себе представляет. Значит, до сверхчеловека тоже далеко. И на самом-то деле можно сразу сказать, что да, действительно, Раскольников — это человек, который эксперимент ставит на себе самом. Вот ему все-таки надо было ответить на вопрос, тварь дрожащая или право имею, он и отвечает. Вот герой-носитель добра здесь, как довольно часто бывает Достоевского, это человек внешне никчемный и конченый и пропащий. В данном случае это Соня Мармеладова. Ну, казалось бы, ну что там? Тоже, в общем-то, потерянный человек. Потерянный как человек, как женщина, казалось бы, внешне. Дошла уже до проституции. Но вот Достоевский тут просто, наверное, хочет проиллюстрировать, что действительно часто такие проститутки идут в Царство Божие раньше добропорядочных господ. И оказывается, что совесть, как ни парадоксально, в Раскольникове пробуждает именно она. Эта ситуация выигрывается в бесов тоже. Там Ребяткина, помните, да, образ? Как бы юродивая, на самом деле просто полусумасшедшая. Но, правда, для Достоевского он в этом плане, кажется, стоит на позициях такого народного сознания религиозного, где юродивый и сумасшедший – это примерно одно и то же. Понятно, что это, конечно, далеко не так, что, в общем, человек, который принимает на себя такой подвиг, как юродство, это в любом случае человек не сумасшедший, а психически вполне здоровый. Собственно говоря, наверное, о юродстве в таком строгом церковном смысле только и можно говорить, когда человек здоров психически. Но у Достоевского понимание свое и скорее вот такое народное, где, в общем-то, каждый сумасшедший где-то чуть-чуть святой. Или, по крайней мере, ну не святой, но вот такой человек, который может правду сказать, а другие не скажут. Понятно, что здесь, в принципе, работало, наверное, то же самое, что часто работало и в народном сознании. В ненормальном мире только сумасшедший нормальный. Это очень понятная какая-то такая инверсия. А Достоевский очень остро осознает ненормальность мира. Вот Раскольников действительно, пока он нормален, он готов убивать. Когда он становится ненормальным, он в конце концов доходит до покаяния. Раскольников. Для этого надо было стать полусумасшедшим этому же самому Раскольникову. А с другой стороны, понятно, что ведь здесь речь идет не об одном этом убийстве, даже не об эксперименте. Дело в том, что каждый маленький человек – это потенциально Наполеон. Это потенциально сверхчеловек. Примерно так. Это замечательная иллюстрация как раз в преступлении и наказании. Кстати, аскетически очень выверено то, как Раскольников к этому убийству идет. Помните, он для начала статью пишет. Сначала просто обдумывает, потом статью пишет. Сначала рождается этот замысел греховный, явно греховный, где-то там, в самой глубине души, в самом сердце. Потом он проговаривается, а потом, глядишь, и осуществляется. Правда, тут не у всех доходит до третьей стадии, скажем так. Некоторые так на второй останавливаются. Наверное, для окружающих это лучше. Лучше ли для самого того, кто остановился, не знаю. В сущности, ведь из Евангелия совершенно ясно становится, из Нагорной проповеди, что замысел, даже не реализованный, но хорошо продуманный, в сущности равнозначен самому действию. Можешь не убивать, но если возненавидел, то считай, что уже убил. Можешь не прелюбодействовать, но если сделал это мысленно, считай, что уже сделал. Вот
смысл Нагорной проповеди, частично, по крайней мере.
Хорошо продуманный замысел равен действию.
С духовной точки зрения, не с точки зрения уголовной, конечно.
Вышинский хотел помочь. Поздний такой.
Ну, я не знаю, может быть. Хоть и говорят, что, как говорится, замысел не вменяется, но на советскую юриспруденцию это не очень распространялось. Некоторые замыслы тоже вменялись. Но что же в сущности здесь-то происходит? Вот просто один маленький человек захотел стать сверхчеловеком. Попробовал, не получилось. Слава Богу, что не получилось. И не получилось, на самом-то деле, одна очень-очень простая и жуткая вещь. Не получилось жить в аду. Сверхчеловек должен этому научиться, жить в аду. И относиться к этому спокойно. По возможности с чувством собственного достоинства. А вот Раскольникову не удалось. Он как только с этим адом соприкоснулся, как только понял, куда летит. А вообще то состояние, которое описывает Достоевский, оно очень похоже на, знаете, в античной трагедии есть такой образ убийцы, которого преследует богиня мщения, Верения. Вот эти убийцы часто находятся примерно в таком состоянии, как Раскольникова Достоевского. То ли психическая болезнь, то ли одержание, не очень понятно. Но не одержание, а по крайней мере какой-то глубочайший духовный раскол, когда уже души-то нет цели, а остались какие-то обломки. Этого Раскольников не выдерживает. А что делать? Это пытается, конечно. Та же самая Соня Мармеладова, какая-то у нее есть там, падшая, не падшая, проститутка или проститутка, это она понимает. В отличие от Раскольникова, у которого были свои высокие идеи, на поверку, как выяснилось, просто, в общем-то, желание самоутвердиться, самое элементарное. И через покаяние исцеление потихонечку начинается, не сразу. Тут действительно Достоевский, наверное, Раскольникова немножко себя пишет. Обращение у Раскольникова начинается, когда он кается публично, а потом и полицию ждет сам. Ведь улик-то никаких нет. Следователь, этот Порфирий следователь, понимает он все, но улик-то нет. А это были еще не те времена, когда можно было шить дело без всяких доказательств. Все-таки надо было что-то иметь еще в руках. Доказательств не было. Так что Раскольников сам идет. Сдается. Но не сразу, все равно не сразу. Вот только на каторге, потом исцеляется. Через там сколько-то лет. Вот такой вот путь. Маленький человек решил стать сверхчеловеком, попробовал, не вышло. Слава Богу, что не вышло. Но что если бы вышло? Это другой вопрос. Вот бесы, я не знаю, это ответ, не ответ, но это подобие ответа. А вот что если бы вышло? Вот, знаете, интересно, что все-таки преступление и наказание — это Петербург. Это еще не так страшно, потому что кроме Петербурга есть еще Россия. А вот преступление, бесы, братья Карамазовы, это уже все сама, вот та самая коренная Россия, как говорят.
Петербург и Россия почему?
Знаете, примерно как Москва и Россия сегодня.
что, почему отличаются?
Москва и Петербург.
Москва и Петербург сегодня, да. А вот Москва, Петербург и вся остальная Россия довольно сильно. Вот тогда также Петербург отличался от остальной России. Это был особый мир. Во многих отношениях особый мир. Но оказывается, не только Петербург болен. Вся Россия больна, как Достоевский это видит. Все остальное происходит в самых простых губернских и уездных городах. Более-менее спокойно начинается. Там начинается с такого довольно издевательского описания Верховенского старшего. Вообще Достоевский очень не любил либералов русских. Ну, скорее всего, для беспочвенности. Вообще русское западничество – это очень сложное явление. Очень часто западники, которые попадали на Запад, переставали быть западниками. Герцен тому, наверное, самый замечательный пример. Это человек, который был страстным либералом в России и стал чуть ли не славянофилом в Англии. Бывают такие интересные превращения. Но Достоевскому всегда претила беспочвенность. Он ее очень боялся, а для него либералы были самой беспочвенной частью русского общества. Ну и вот такое издевательское несколько описание Верховенского старшего. Понимаете, все так глупо, но мило. Вот лейтмотив этого описания. Глупо, но мило, и в общем все не так страшно. А страшное начинается потом. Страшное начинается, когда Ставрогин появляется, а за ним все остальные. Я вот не знаю, Ставрогин, все-таки Достоевский давал своим героям значимые фамилии часто. Ставрогин — это от Христа. Фамилия Ставрос, ну, греческая, Ставрогин. Нет, крест Ставрос. Крест, да. Ставрогин отсюда. Я не знаю, как Достоевский изначально его замыслил, но получился Ставрогин жутковато немножко. Вот что самое... Вот заметьте, что в нем самое такое вот любопытное. Во-первых, это человек-маска. Маска совершенной красоты. Кстати, это описано у него довольно хорошо в Достоевском. Это маска совершенной красоты. Что под ней? Помните, как сам Ставрогин описывает в своем, вот в этой дополнительной главе, которая там по каким-то соображениям одновременно входила даже в рассказы, ну, вернее, ткань, главную ткань романа. Письмо, да. Он там описывает, с одной стороны, он абсолютно владеет собой, это сверхчеловеческая сила воли. С другой стороны, как он сам признается, его интересует зло само по себе. Вот ни зачем, просто зло само по себе. Это человек, который в зле и страдании находит наслаждение. И абсолютно владеющий собой. Самый настоящий сверхчеловек. В каких-то отношениях. Заметьте, что когда он появляется в этом городке, где все действие разворачивается, вокруг него все вращаться начинает. всех поражает, мгновенно поражает. Что консерваторов, что либералов, что этих революционеров, беснующихся. Все готовы на него молиться буквально. Есть Верховенский, младший. Петруша Верховенский, замечательный образ одержимого русского революционера. Именно одержимого, иначе не скажешь. Помните это собрание? То есть, в общем, это собрание, это, конечно, это уже лисковские типажи, самые настоящие. Вот если Лескова вспомнить на этом собрании. Это так вот читаешь описание, ну сборище придурков, иначе не скажешь. Понимаете, вот у Достоевского получилось так. Самое настоящее сборище придурков или, ну, может быть, не придурков, а тех, кто делает свою игру. Но это ладно, это все, как говорится, дело известное. А вот вспомните, как потом Петруша Верховенский, впавший в экстаз, помните ситуацию, начинает развивать планы светлого будущего для России. А там Ставрогину центральную роль, говорится, оказывается. Еще надежда на то, что России крови нужно. Тогда, как Петруша говорит, заплачет земля по старым богам. Интересно, по каким это старым богам? Наверное, по тем, которым кровь нужна была уже. Часто даже человеческая кровь. Правда, славянское язычество не столь жестоко, но в принципе бывало всякое. Правда, Ставрогин все тут же порушил. Ему этого не надо. Петруше Верховенскому надо. Ставрогин как-то... Ему все равно, ему этого не хочется. Он и тут верен себе. Его это не интересует. Его вообще ничего не интересует в этом мире. На этом фоне Шатов. Вот уж совсем другой тип. Настоящего правдоискателя. Искателя истины. Который и революционером побыл. Но приходит к тому же, к чему сам Достоевский, к славянофильству. Рассуждение Шатова о народе богоносце – это не в последнюю очередь рассуждение самого Достоевского. А вот тут-то и начинается оно самое. Начинается тот художественный реализм, который рушит встроенную картину. Помните, как Ставрогин допытывается у Шатова: «А в Бога ты веришь все-таки?» Помните? Диалог. Шатов говорит: «Я верю в Россию, я верю...» Там еще он там перечисляет. И говорит: «А в Бога». Шатов так думает, говорит: «Я буду верить в Бога». Замечательный диалог на самом деле. Это такая оговорка, которая очень значима. Это вот трагедия славянофилов. Шатов славянофил. Настоящий. По Достоевскому. А в Бога он еще только, может быть, будет верить. Но он православный. Понимаете? Но насчет Бога еще вопрос пока открыт. Непонятно. Это трагедия русского славянофила на самом деле. В общем-то, не столько христианина часто, сколько все-таки народопоклонника, которому хотелось быть религиозным и хотелось быть православным. Не всегда получалось, потому что с Богом закавыка. Непонятно, есть Бог все-таки или нет. Вот тут тот самый реализм Достоевского, художника, который выбивался немножко из колеи вот этой публицистики Достоевского, славянофильской. Но это реальность, это да, действительно, так оно и было. А рядом с ним его товарищ, его из Ставрогина по партии, который с собой хотел покончить, помните? Склероз — вещь нехорошая. Скажу, когда вспомню фамилию. Да, на которого решено было все списать. Помните, к какому он выводу приходит? Еще один интереснейший религиозный тип, совершенно буддийский, по сути. Он говорит, о смерти никакой нет, есть только жизнь. Нет никакой смерти. И все в мире хорошо. В просветленном состоянии, говорит он. При этом он в Бога не верит, в личного Бога, этот человек. У него состояние какой-то такой тихой умиленности или, может быть, нирваны. Может быть, похожее состояние, просто по буддийским описаниям сходится один к одному. Я не знаю, Достоевский вроде буддизмом никогда особо не увлекался. Вот читаешь, как этот человек на все реагирует. Реакция умиротворенного буддиста. Не знаю, нет. Не похож он. Вот он меньше всех. Там все шизофреники, вот, кроме его одного.
Эйфорическая стадия МТП.
Вот, не знаю. Но не похож, нет, у него какая-то более спокойная ситуация. Он не в экстазе таком, как Шатов или как Петруша Верховицкий. Вот набор. И да, есть основания предполагать. Но благодать очень по-буддийски переживаемая. Совершенно апофатически, я бы сказал, когда даже источник благодати непонятен. Как с самим Буддой было. Он ведь тоже пережил состояние удивительного мира и покоя, сидя под тем самым платаном, где он предавался аскезе до этого, безуспешно на протяжении энного количества лет. Ну, не под самим этим платаном, конечно, а в ближайшем лесу. А потом вот сел, понял, что ничего у него не выйдет, и вот тут-то оно и наступило. То, чего искал. Вот у этого человека такое же состояние, ведь, в общем-то. И вот они, все эти религиозные типажи. Да, у Достоевского, конечно, его герой это Шатов, это понятно. Где-то это немножко сам Достоевский. От революционаризма к религии, к вере, к славянофильству. Может быть, даже и к Богу потом, когда вопрос окончательно решится с бытием Божиим. Ну, конечно, именно этот Шатов погибает. А вот дальше все идет в разнос. Вот эта политическая хлыстовщина, а все эти кружки описываются Достоевским как раз так. Это самая настоящая политическая хлыстовщина, где убивают в экстазе, это, конечно, очень тонко подмеченная в духовном плане тонко подмеченное явление. И тут, конечно, герой Достоевского погибает. Жертва и мученик. И на этом все и кончается. Так что «Бесы» — это роман о бесовщине и о жертвах этой бесовщины. А вот в «Братьях Карамазовых» положительный герой уже другой. Там даже два. Там Зосима и там Алеша Карамазов. Но это уже, наверное, для следующего раза станет, потому что уж слишком много всего там. Ну вот, на сегодня, наверное, давайте прервемся тогда. И если вопросы, то вопросы.
Все начинается в духовном, духовном конструкции, начинается на уровне замысла.
Во многом, да.
А почему не помыслов?
Ну, можно сказать и помыслов, но это реально это одно и то же. Реально это одно и то же.
Замысел вообще-то, так сказать, основная...
Нет, ну замысел нет, я имею в виду скорее насчет на уровне помысла, а не замысла, потому что замысел это уже следствие. Он начинает формироваться, когда уже идея, так сказать, запала, что называется. Тогда начинается...